Друзья, товарищи, господа, всем привет! Меня зовут Андрей Захаров, это канал Insider Life и стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня мы в одной из выездных студий прослушки, и, собственно говоря, все выдает тот факт, что здесь кого-то слушают. И этот магнитофон, и камера, и гитара, которая скрывает на самом деле розетку. В общем, выездная студия. Прослушки, вокруг меня технологии, и сегодня оба расследования так или иначе связаны с технологиями, хотя с разной стороны. Первое исследование, даже скорее не расследование, не исследование, хотя эти термины для меня, как вы знаете, равны, Алисе Соколовой, которая приходит ко мне периодически в гости, мы любим говорить про дата-журналистику, и это ее любимая тема, почему россияне или не читают, или плохо читают или мало читают независимые медиа. В общем, она сделала большое исследование в проекте «Цедр». Оно интересно как с методологией, потому что там совмещен старый добрый телефонный опрос и парсинг Телеграма, так и выводами. Да? То есть там выводы о том, почему, на взгляд Олеси, и показывают данные, россияне меньше читают независимые медиа, там устали от войны, им хочется позитивных новостей и больше читают то, что называют нейтральные и пропагандистские. В общем, обсудим. Я видел, у коллег были вопросы к этому исследованию, и я их добавил в список тех вопросов, которые хотел задать Олесе. Если у вас они есть, тоже задавайте. А потом, в продолжение прослушки, которое было в октябре, тогда у меня был редактор «Тейн-вариант» Евгений Насыров. Мы говорили про российский суперкомпьютер. «Тейн-вариант» продолжил эту историю. Суперкомпьютер от Катерины Тихоновой, дочери Путина. О том, как он будет, скорее всего, использоваться для военных целей. И только для военных целей. И вообще, довольно смелый вывод, что российский искусственный интеллект, суверенный искусственный интеллект, как его называет Путин, будет преимущественно военным. И использоваться будет, прежде всего, для военных целей. Об этом я поговорю с редактором «Тейн-варианта» Александром Сергеевым. Вопросы и ему, и Олесе можно задавать в телеграм-канале Захаров. Там есть пост, посвященный этому стриму. Можно также в чате этого стрима на YouTube. Туда буду периодически заглядывать. Также призываю вас, если вы заранее уверены, что в любом случае контент будет годный, ну, поставьте тогда, пожалуйста, лайк. Ну, или поддержите его до конца, и там уж выскажите свое мнение, да, что лайк — это мнение. Ну, и в завершение будет совет на каком-нибудь материал, обратите внимание, от нашего зрителя по имени Руслан Шевединов. Он мне прислал сегодня и предложил поделиться. И это не расследование ФБК. И в рубрике «Лайфхак» расскажу, как использовать спутниковые снимки для экономических расследований. Вещь довольно необычная. Независимые, неподцензурные, эмигрантские. У медиа в изгнании, или, в общем, много терминов есть или прилагательных для обозначения определенной категории медиа. Люди оспаривают, да, там, действительно независимые, уже вижу в комментарии это есть. Но, в общем, есть какой-то блок медиа, да, который, условно, там, можно назвать оппозиционными, которым с другой стороны находится там пропаганда или нейтральные медиа. В общем, Алиса Соколова из проекта «Цедр» решила изучить, какая аудитория у независимых медиа и, не знаю, устают ли от них люди и почему устают. Алиса, привет.
Привет.
Надеюсь, я все правильно рассказал, все правильные регалии обозначил. Ну, я знаю твой интерес к этой теме, но давай, не все знают, да, расскажи, пожалуйста, в чем твоя была, не знаю, гипотеза ли, да, то есть что ты хотела проверить этим исследованием?
Ну, вообще, я просто уже давно думаю о том, что можно исследовать, чтобы это было вообще кому-то полезно. Вот, кажется, кому могут быть полезны исследования, в том числе самим медиа, которые их делают. Вот, и я подумала, что вообще можно сделать, чтобы это можно было как-то применить на практике, чтобы из этого можно было вывести какие-то рекомендации, которые могут кому-то помочь. И поэтому вот я решила попытаться понять, какие каналы люди, телеграм-каналы люди вообще в России читают, почему они им интересны, почему неинтересны и что с этим делать.
Окей, хорошо. Методика. Скажи, пожалуйста, подробнее. То есть у тебя, с одной стороны, телефонный опрос. И расскажи, собственно, кто этот опрос сделал и соответствует ли он законом социологии, да, потому что есть законы опросов, то есть репрезентативен ли он. И, с другой стороны, как ты потом эти данные обогащал, если этот термин здесь правильно. В общем, про методику расскажи подробнее.
Да-да, это обычный телефонный опрос, который делался в две волны, который делался социологической группой из России. Вот, я не могу просто говорить, кто конкретно это делал, но это обычный социологический опрос по всем законам социологии. Тут ничего как бы нового мы не делали, не придумывали. Репрезентативная выборка по населению, по России, там, по регионам, по возрасту, то есть социологи отбирают как бы людей в нужной пропорции из разных демографических групп, так, чтобы они в целом отражали население в России. И, значит, задают им вопрос по телефону. И для нас это был способ, это на самом деле был просто предварительный этап сбора данных, чтобы понять, какие телеграм-каналы люди читают в России. И таким образом мы собрали выборку телеграм-каналов, там суммарно люди назвали больше, чем 350, по-моему, уникальных каналов, и из них я взяла те, которых назвали не меньше 3 респондентов, и из них я потом выбрала только новостные каналы, то есть которые постят преимущественно новости. И в них уже я анализировала контент, как это делать. Ну, это тоже то, что я уже много делала для других исследований. Соответственно, просто из этих телеграм-каналов скачивают все посты за определенный период. Я тут брала 3 месяца осенью прошлого года, и дальше с ними делаются всякие штуки автоматически с помощью Питона. Вот, это называется Natural Language Processing, то есть как бы ну, фактически работа с естественным языком, просто программными методами. Например, это тематическое моделирование, то есть это автоматическая разбивка постов на темы, например, посты там про войну или про внутреннюю политику или про криминал или еще что-то. И анализ тональности — это тоже стандартная штука, там предобученная модель, которая определяет, насколько пост позитивный или негативный, и присваивает какую-то циферку каждому посту, там обычно от 0 до 1. Вот, как-то так.
Уточню, то есть вы, ну, те, кто помог, тебе помогал, звонили людям и говорят: «Здрасте, здрасте, а можете сказать, какие вы телеграм-каналы читаете?»
Ну да, там на самом деле они сначала спрашивали, какие источники информации вообще, из каких источников информации человек в целом потребляет информацию, и если человек называл в том числе телеграм, то тогда задавали вопрос, какие телеграм-каналы вы читаете, да.
Тогда есть, перед тем, как мы идем дальше, вот есть вопрос в чате, а если вот делали скидку на то, что люди по телефону могут не признаться, что читают там телеграм-канал, например, там, не знаю, на «Медузы», да, нежелательная организация, ну, например. Соответственно, поэтому, возможно, эти каналы реже называли выборки. Даже можно показать топ-10, да, и люди увидят, что в топ-10, собственно говоря, там в основном каналы-то не независимые.
Конечно, да, скорее всего, это так, но у нас просто нет другого способа более надежно собрать данные. И на самом деле, то, что «Медуза» на 6-м месте даже в таком опросе, это на самом деле очень хорошо для «Медузы», и в целом ну, в независимых медиа в России все лучше, чем могло бы быть. Ну, то есть людям какой-то непонятный человек звонит по телефону, спрашивает, какие каналы вы читаете, и человек называет нежелательную организацию «Медуза». Вот, это же круто на самом деле. Ну, конечно, скорее всего, многие люди боятся отвечать, и, наверное, доля читателей независимых медиа, оппозиционных медиа в целом, она больше. И это, на самом деле, скорее всего, так, из-за того, что там в одной из волн опроса также задавался вопрос, связанный с тем, поддерживает ли человек войну, ну, там, в косвенной как бы форме. И люди, которые говорили, что не поддерживают, они чаще отказывались отвечать потом на вопросы о читаемых телеграм-каналах. То есть, скорее всего, люди, правда, боятся.
Окей. Ты разделила, да, их телеграм-канал на 3 группы. То есть это, ну, условно, оппозиционные, там, независимые, как угодно, да, каждый свой термин использует, хотя в него там видел в комментариях. Независимые, они деньги получают, там, от Госдепа. Ну, да, традиционно. Короче, неважно. Независимые, нейтральные и, соответственно, да, провластные. И у меня был, то я видел уже в Твиттере вопрос, что ты там отнесла, например, Атео, и раньше, чем у всех, которые просто перепащивают, да, официальную информацию, к нейтральным. Люди задавали вопрос, что это не нейтральные каналы. В общем, по какому принципу ты их разделял, и правильно ли я обозначил вот само это разделение?
Да, в основном каналы разделялись по принципу читателей этих каналов, которые поддерживают или не поддерживают войну. То есть если по опросу среди людей, назвавших этот канал как канал, который они читают, есть люди, которые и за войну, и против войны, значит, это я считала этот канал нейтральным, обычно. Но там также учитывали другие факторы, это пересечение аудитории, то есть человек, который назвал этот канал, он читает еще другие оппозиционные или другие провластные каналы. И, ну, просто какое-то общее, как бы, представление о том, какой контент производит этот канал из-за того, что, ну, если, например, канал назвали только 3 респондента, да, то может просто случайно получиться, что там, ну, один, например, назвавший, он на самом деле там за войну, да, два против, в этом случае не так очевидно отнести этот канал к провоенным, антивоенным или нейтральным, и тогда, ну, учитывался в том числе контент, который производит этот канал. Вот, но конкретно с «Раньше всех», например, это вообще один из самых нейтральных каналов, которые есть, потому что там очень много сторонников, противников войны реально его читают. Вот.
Окей, тогда давай, вот ты сказал, да, по контенту, тональности, да, и что третье, языку, да, вот, например, оппозиционный канал, даже можно показать эту вот картинку, да, вот, чем, например, их контент, тональность и язык отличается, отличается от нейтральных и провластных?
Ну да, но тут вы сейчас картинку не самую иллюстративно выбрали, там есть более хорошие картинки, но неважно. Короче, например, вот это, да, это вот еще есть две такие же картинки про оппозиционные и нейтральные каналы. Ну, в целом у всех этих групп есть достаточно четкие характеристики. Провластные каналы, они много пишут про войну, но больше не с точки зрения там, кто кого обстрелял, а с точки зрения противостояния с Западом какого-то. Ну, то есть с их точки зрения, как бы, Россия ведет войну с Западом, поэтому там описываются всякие внешнеполитические штуки. Вот. В оппозиционных каналах очень много фокуса на репрессиях. Это, ну вот, если сейчас можно переключить вдруг картинку на оппозиционные каналы, там это будет видно, что самая популярная тема среди оппозиционных каналов — это репрессии. И, ну, естественно, там провластные нейтральные каналы об этом не пишут. У нейтральных каналов у них больше каких-то тем, которые связаны с повседневной жизнью. То есть это экономика не в плане какой-то глобальной там международной торговли, а в плане там повышения цен в России, там тарифы, еще что-то такое. Вот. Это чрезвычайные происшествия и всякие темы, связанные со здоровьем, продуктами, наукой. Вот, как-то так.
Окей, и, значит, соответственно, мы сейчас пойдем уже к твоему ответу на вопрос, почему менее популярны. Вот, например, давай посмотрим вот этот график с позитивом, да? Мы уже показывали, можем как раз еще раз показать его. Позитив. Uh-huh. То есть, если я правильно твою гипотезу, да, или там выводы исследования, то если бы российские независимые, оппозиционные, иммигрантские, как угодно, непоцензурные медиа больше рассказывали о позитивных вещах, то они были бы более популярны. Правильно я понимаю эту логику?
Ну да, но в любом случае надо говорить, что то, что мы видим в исследовании, это корреляции. Мы не можем здесь говорить о причинах чего-то еще, что просто коррелирует с этим. Но мы видим, как бы есть такое наблюдение, да, что чем более популярный канал, тем более позитивный контент он производит. И это верно в том числе для оппозиционных медиа. И, как ни странно, может быть, кто-то удивится, но «Медуза» на самом деле самая позитивная оппозиционная медиа, которая есть. И самая популярная одновременно. Вот. Да, так получается. Возможно, если бы был бы более позитивный контент, то это бы привлекло бы каких-то читателей или не оттолкнуло. Но, конечно, ну, это как бы легко сказать, да, что конкретно надо сделать, тут не так очевидно, потому что смысл независимых медиа, в некотором смысле, это то, что они освещают темы, которые не освещают провластные и нейтральные медиа. Например, там репрессии, какие-то там страшные последствия войны и все такое. И, наверное, не освещать им это, ну, как бы было бы странно. Вот. Но, с другой стороны, можно производить в дополнение к этому какой-то просто еще контент, который, может быть, будет не такой депрессивный. Например, у «Медузы» достаточно много контента про культуру, всякие там подборки фоток, музыка, вот такие вещи, это могло бы немножко разбавить этот негатив.
Окей, я как раз хочу показать график по негативу, потому что ведь и нейтральные медиа, да, и провластные тоже рассказывают о негативе. Но в чем здесь разница? Поясни, пожалуйста.
Ну, не настолько. Провластные и нейтральные сильно меньше рассказывают о негативе, чем оппозиционные медиа. Собственно, это и видно на этой картинке. Вот на этой картинке видна очень сильная корреляция между тем, насколько канал антивоенный и насколько он негативный. Вот. Антивоенный здесь измеряется в количестве читателей, в доле читателей этого канала, которые против войны по опросу. Ну, понятно, что негативные новости есть во всех медиа, но вот у оппозиционных их больше. Но в том числе, конечно, это из-за того, что в провластных медиа они просто пытаются освещать в позитивном свете все, что делает Россия, и это одна из причин, почему так получается. Но, тем не менее, вот так получается.
Ну да, получается, что позитивно здесь, да, это хорошая оценка того, что на самом деле плохое, да? Получается такой парадокс. Ну, то есть, условно говоря, они говорят, что то, что делает Путин, хорошо, и это метод как раз дата-журналистики выдает, ну, там, тональность, язык, как позитивно. Хотя на самом деле, ну, не могут же независимые медиа говорить, что война — это хорошо. Вот у меня был такой вопрос. То есть, насколько...
Конечно, да. Вот это... Ну, да, все так, ты все правильно говоришь. Ну, это только один из факторов, который добавляет эту позитивность. На самом деле, опять же, и независимые медиа бывают более или менее позитивные. «Медуза», опять же, как я сказала, наиболее позитивная оппозиционная медиа. Вот как-то так получается. Значит, все же можно иногда что-то позитивное делать даже оппозиционным медиа.
Окей, хорошо. Так, такой вопрос. А YouTube, да, то есть ты исследуешь Telegram, но как раз российские, там, независимые, через запятую, как угодно, мигрантские, непоцензурные, как хотите называйте, медиа, они как раз многие, по большей части, в YouTube представлены. Ну, скажем, там, не знаю, продолжение следует. Там у них Telegram совсем мало популярный, а эксплейнеры Коныгина под миллион собирают, да? Вот. И, ну, во-первых, не планируешь ли ты отдельно по YouTube, или почему не добавил YouTube, может быть, какая-то техническая вещь, и не влияет ли это на итоговую картину?
Ну, просто основная причина, что просто ресурсы ограничены, я не могу сразу исследовать все. Это просто очень много времени отнимает и сбор данных, и анализ данных, и вот если нам, не знаю, кто-нибудь даст побольше денег на такие исследования, может быть, мы сделаем такое еще по Ютубу. Но пока скорее нет ресурсов. Ну, то есть это надо же и в вопросе было еще один вопрос задавать, какие еще Ютуб-каналы вы смотрите, да, и потом еще скачивать это все с Ютуба и анализировать. В целом это можно было бы сделать, конечно, такое по Ютубу. Ну, просто с Телеграмом это проще, и все же получается по другим социологическим данным, что Телеграм — это, во-первых, самая популярная соцсеть в России, и половина населения России заходит туда каждый день. То есть вообще каждый второй человек в России заходит в Телеграм каждый день, это очень много. И, во-вторых, большая часть контента в Телеграме — это политический контент, то есть это вот именно такая политическая платформа, и поэтому есть некоторый смысл в том, чтобы именно Телеграм исследовать. Ну и плюс текстовые данные просто проще исследовать, чем видео. Видео можно тоже транскрибировать и анализировать транскрипты, но просто с текстом это проще делать сразу.
Ну, то есть технически ты могла бы также проанализировать YouTube, в смысле, ну, это, я здесь не специалист, но методы журналистики позволяют такое сделать.
Да-да-да, в принципе, это возможно, это было бы чуть-чуть сложнее, наверное, но в принципе можно.
Окей, я прочитаю пару комментариев, у меня там еще есть вопросы. Смотри, пишет нам зритель: я думаю, что пропагандистский канал в противовес негативу дают ответ, что делать. Поддерживать власть и верить, что все правильно. А оппозиционные оставляют нас с негативом и не дают ответа.
Ну, это уже какие-то более сложные вещи, которые нельзя понять теми методами, которые я использовала. То есть, наверное, чтобы понять, так это или нет, надо проводить какие-то фокус-группы и разговаривать именно с людьми в России про то, почему и какие медиа они читают. Но, конечно, да, может быть, одна из причин.
Окей, еще, смотри, получается, что исследование на выборке людей, которые не побоялись что-то рассказать. А есть отдельный пункт, сколько респондентов отказались отвечать?
Я не помню, наверное, там есть процент отказов, но ну, это ограничение всех социологических исследований. Но у нас просто нет других методов как-то надежным образом собрать информацию в России. Ну, то есть мы работаем с тем, что есть. Понятно, что это, у этих данных есть ограничения и некоторые байсы, то есть как бы смещение в какую-то сторону. Но мы просто, ну, как бы, если кто-нибудь придумает, как получать данные более надежным способом, то, конечно, все будут такими способами пользоваться. Просто никто не придумал ничего лучше.
Окей, такой вопрос еще. Там есть как раз у тебя слайд, ну, я назвал его «веселая оппозиция», да? То есть ты показываешь, что если оппозиционные каналы говорят о таком веселом, позитивном контенте, более популярны. Вот прошу показать его. Ты можешь... Да, вот как раз еще раз показать. В общем, твои рекомендации есть какие-то российским независимым медиа? Как делать, стать более популярным? То есть вот это исследование, как можно использовать российским медиа?
Ну, конкретно про позитив здесь сложнее. Вообще позитив-то не основное. И, опять же, корреляция не равно причинно-следственная связь. И вообще, мне кажется, лучше обращать внимание именно на результат, который связан с темами освещаемыми. И, в частности, наверное... Во-первых, один из интересных выводов исследований, что в целом существуют нейтральные каналы, в том смысле, что есть каналы, которые читают и сторонники, и противники войны. То есть как-то все же можно такую аудиторию завлечь, и, наверное, можно как-то аудиторию расширять в эту сторону. И чтобы понять, как это сделать, можно как раз посмотреть, о чем, собственно, пишут эти нейтральные каналы. И они пишут... Ну, так как у них нет функции только заполнять пробелы провластных медиа, то они пишут в целом о всем, что может быть интересно людям в России, и обычно это связано с какими-то повседневными проблемами. То есть там цены выросли, не знаю, кто-то там... Была какая-то новость, про которую много писали, тоже нейтральные каналы не писали, независимые, типа там, что там россияне массово отравились зефиром из вкусвилла. Ну, то есть что-то такое. Это что-то, что влияет на повседневную жизнь людей, и, в принципе, независимые медиа могли бы об этом писать тоже, и, может быть, это помогло бы привлечь новую аудиторию. Но позитив тоже можно добавлять, да, но это можно делать просто... периодически разбавляя контент, там поставим, не знаю, про котиков или мемы, или там какие-то подборки красивых фоток. Ну и мы можем видеть, что некоторые в медиа это делают. Ну, в целом, это хорошая практика, я думаю.
Смотри, такой вопрос. Многие, как раз я видел, коллеги обсуждали это исследование, они сделали такой вывод, да, ну вот мы знали, что наши зрители, там, читатели устали от войны, и вот это видно. Есть как раз, знаешь, тоже такая дилемма. То есть, с одной стороны, усталость от войны, и правильно я понимаю, что исследования показывают, что людям она, возможно, менее интересна, но, с другой стороны, это же ты не можешь о ней рассказывать. И вот ты приходишь,
нет,
не
кстати,
знаю,
жестокие харибды. Усталость...
Да, да.
Про усталость от войны в исследовании ничего нет. И более того, я там говорю, что про войну пишут и нейтральные, и провластные, и оппозиционные каналы примерно в равных пропорциях. То есть про войну говорят все, просто потому что она идет и все же на жизнь людей как-то влияет. И поэтому люди все же о ней читают, даже если это негатив. И от этого никуда не денешься действительно. И реально контент про войну у оппозиционных медиа, он, его доля не особо-то и выше, чем у провластных и нейтральных. Ну, то есть именно усталость, именно от темы войны, скорее, мне кажется, как раз исследование показывает, что ее нету. Есть усталость, скорее, именно от негатива. Ну и у независимых медиа, скорее, ну, более такая выделяющая тема — это репрессии, скорее, чем война. И если уж читатели от чего-то устали, то скорее от этого. Вот. Ну, опять же, можно писать о том же, просто, может быть, каким-то другим языком, или просто добавляя другие темы. Я думаю, ничего не мешает это делать. То есть, конечно, я не говорю, что независимые медиа должны перестать писать про войну или про репрессии. Просто можно, кроме этого, писать чем-нибудь еще.
Ты привел один пример темы, когда условно там, нейтральные, да, медиа, которые ты называешь нейтральными, о чем-то написали. Что там, зефир из вкусвилля, да? Вот. А те, которые мы называем независимыми, непоцензурными, как угодно, да, они написали. А какие еще такие примеры, вот выпуклые на твой взгляд, когда одна тема прошлась просто катком по нейтральным медиа, да, и совсем не была отражена в медиа независимых?
У меня есть примеры, сейчас я тебе скажу. Значит так, ну, например, про экономику. Там было, что в России... взлетят цены на холодильники и кондиционеры из-за новых требований Минприроды. Вот. Еще что... Банк России предложил подход к установлению количественных ограничений в ипотеке. Ну, то есть что-то в таком стиле. Это экономика. Ну, то есть это новость, связанная с экономикой, и не про какой-то там государственный бюджет или расход на войну, или там, что экономика рухнет через месяц, а про что-то, что реально влияет на жизнь людей. Конечно, независимые медиа об этом тоже пишут, просто можно было бы об этом писать еще больше. Вот. Во-вторых, чрезвычайные происшествия. Например, новость такая. Трое детей и двое взрослых пострадали на пожаре в центре помощи жертвам домашнего насилия в Подмосковном Одинцово. Я вообще не понимаю, почему независимые медиа об этом не написали. По-моему, вообще вполне могла быть и их тема, и можно было написать. Вот. Дальше. Здоровье Саки стремительно распространяется по России. Вот. Не знаю, писали ли об этом независимые медиа, но, кажется особо не писали. Вот. 80% меда в России. Как саки. Вирус как саки.
Окей.
Вот. Да. 80% меда в России фальсифицировано. Вот. Что-то такое.
Я понял тебя. У меня последний вопрос, потому что ты как-то была у меня в гостях, мы обсуждали это исследование по ВКонтакте, и там у тебя была методика, как ты определяла, что это реальный человек ВКонтакте, да, а не бот. Ну, чтобы понять, что его поведение ВКонтакте — это поведение реального человека. А в Телеграме, да, потому что в Телеграме люди оставляют комментарии, они подписываются на каналы, и у Телеграма открытая API, и можно многое посмотреть. В общем, думаешь ли ты в сторону, чтобы сделать какое-то исследование, и можно ли определить, реальный человек в Телеграме или нет, который оставляет комментарии, тем более сейчас вот пишут, появилась функция, можно посмотреть дату регистрации, там, да, телефон регистрации. В общем, планируешь, например, посмотреть по вот поведению людей в Телеграме, сделать такой же портрет их вкусов, предпочтений, взглядов по Телеграму, как было ВКонтакте?
Во-первых, по ВКонтакте данные нам предоставлял проект «Ботнадзор», и скорее они определяют, бот-человек или человек, вот, потому что для этого надо скрайпить весь ВКонтакте или, соответственно, весь Телеграм, а это достаточно ресурсозатратно и в целом достаточно бессмысленно, если это уже делает кто-то еще. По Телеграму есть похожий проект, он называется «Vox Harbor», и они хорошо умеют определять ботов и в целом делать всякую такую аналитику. Они тоже скачали весь Телеграм просто и смотрят, бот-человек или нет, но они в основном ищут автоматических ботов, которые... То есть, когда не человек на ботаферме сидит, а там нейросеть или просто какой-то алгоритм пишет комменты от лица какого-то аккаунта. И это очень хорошо вылавливается, потому что они часто просто копипастят комменты, такие пользователи, и да. У них даже есть бот для удаления ботов, вот, и я его себе в канал поставила. Кстати, да, вот, раз уж к слову пришлось, могу сказать, подписывайтесь на мой канал, называется «Ненастоящий social researcher», вот. Но я туда подключила этого бота для удаления ботов, он реально удаляет весь там криптоспам, во-первых, которые прилетают. Но кремлеботов у меня лично в канале нет, потому что он везде подключен тоже. Вот в комменты.
Окей. Кстати, да, забыл добавить, поставлю ссылку у себя в Телеграм-канале на Олесин Телеграм-канал. Там же есть ссылка на само исследование. Я всем советую внимательно посмотреть. Если будут вопросы, вы можете напрямую к Олесе перейти в канал. Да, еще раз скажу, что добавлю ссылку, и там ее спросить. Вот. В том числе, если вы журналист, вам интересно. Вот. А Олесю благодарю за рассказ. Мне кажется, ты экспериментируешь с дата-исследованиями больше, чем другие. Спасибо тебе большое за это. И спасибо за беседу. Со следующим гостем, мне кажется, мы продолжим два разговора. Полгода назад, в октябре, я говорил с Евгением Насыровым из проекта ТН-вариант. Тогда там в ТН-варианте выходила серия расследований про российский суперкомпьютер. Недавно, мне кажется, месяца два назад, с Валерием Позаченюк из The Bell мы говорили про российский искусственный интеллект. И в ТН-варианте вышло продолжение той истории, в котором как раз авторы анализируют, куда может пойти российский суперкомпьютер, который делает Катерина Тихонова, для чего может использоваться и для чего вообще может использоваться российский суверенный искусственный интеллект. Обо всем об этом я поговорю с редактором ТН-варианта Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте. Прошу прощения за ожидание. Да, я такой мостик перекину.
Так, прошу прощения, у меня не был включен микрофон. Так, теперь меня слышно?
Все. Да, вас слышно отлично. Спасибо. Прошу прощения еще раз за ожидание. Смотрите, я как раз вот перекину такой мостик к предыдущему разговору с Лерой из, из The Bell, с которой мы говорили про российский искусственный интеллект. Вот сейчас, да, по вашей оценке, что такое российский искусственный интеллект? На какой стадии он находится? Да? Какие разработки вы считаете, не знаю, конкурентными с тем, что мы видим у китайцев, у американцев, например?
Ну, вы знаете, внешне может показаться, что он действительно конкурентен и может составить как бы некий противовес американским и китайским разработкам. Но на самом деле это не совсем так. Если действительно всерьез заняться этим вопросом, то выясняется, что все-таки модели, которые предлагают даже лучшие отечественные разработчики, Яндекс, Сбер, они уступают и довольно существенно уступают таким же лучшим моделям западным. И причина здесь, в общем, довольно простая. Это отсутствие процессоров, то есть достаточно мощных процессоров. У России на сегодняшний день нет полного стека технологий. По сути дела, это отставание, которое унаследовано от Советского Союза. В Советском Союзе не смогли сделать свой 32-разрядный процессор еще в те времена, вот когда появлялись процессоры Intel 8486, Pentium. Вот тогда, еще в 80-х, 90-х годах, в начале 90-х, да, значит, оказалось, что скопировать предыдущие поколения можно, это нельзя. И в конце концов 32-разрядный процессор свой сделали, но с опозданием на 15-20 лет. Но производить его было все равно не на чем. То есть разработали, да, архитектура есть, но производство за рубежом, на Тайване, значит, в известных фирмах. Таким образом, на сегодняшний день я некоторое время назад проводил такую оценку. Ну, если грубо говорить, то отставание России по процессорным технологиям составляет примерно 20 лет от самых передовых технологий Запада, которые представлены кем? Ну, это, конечно, в первую очередь тайваньская компания, вот TSMC, которая, собственно говоря, именно делает процессоры, но она делает не весь стек, она делает только производство их, а литографию всю вот как бы делают им голландцы, а самое главное, что разработку самих процессоров они не делают вообще. И это делают Intel, это делает Samsung, это делает еще несколько фирм, Nvidia, да, вот. И поэтому, значит, вот с ними отставание 20 лет. Но даже от Китая отставание еще лет на 10. Китай отстает на 10 лет, Россия на 20 лет. И это практически непреодолимо. Но никто не мешал покупать западные процессоры до начала войны, до начала серьезных санкций. То есть даже крымские санкции не настолько мешали, еще можно было брать фактически все, что самое современное. Потом стало невозможно. На старых запасах можно было некоторое время развиваться, и на этих запасах были сделаны, ну вот, собственно говоря, проекты Яндексовские, Сберовские, они были запущены в расчете на те технологии. Да? Вот. Потом шел серый импорт, но он уже не может давать тех масштабов, которые давала легальная полноценная покупка. Поэтому современный, что называется, искусственный интеллект общего назначения, то, что мы, аналоги чатов, там, Кандинский тот же, да, для генерации картинок, они, радикально уступают уже западным образцам, и китайским тоже уступают, и, по-видимому, это не будет наверстано, так сказать, радикальным образом. То есть, ну, будут какие-то улучшения непременно, но здесь есть отставание. Но у России всегда была одна особенность. Отставая в каких-то, ну, что называется, в широкомасштабном, особенно гражданском применении каких-то технологий, ей удавалось сконцентрировать скромные ресурсы, но все-таки тоже большие, на неких принципиально важных прорывных направлениях. Так в свое время была сделана атомная бомба, так удалось, значит, сделать ракеты для... Сначала для боеголовок, потом и для выхода в космос. Так что и здесь тоже будет свое движение, то есть имеющиеся ресурсы в том числе добываемые, так сказать, серыми путями, будут концентрироваться на тех направлениях, которые считаются самыми приоритетными. И вот есть такое впечатление, что самыми приоритетными направлениями будут закрытые сферы применения, в первую очередь военные. Вот это тот вывод, который, собственно говоря, является ключевым для той статьи, которая у нас вышла в Тейн-вариант. И это, ну, естественно, сами эти военные технологии сами по себе, вот по ним отчета никакого не напишешь, они же секретные, да? Вот. Но есть некоторые заявления, некоторые признаки того, что именно происходит. Вот об этом, на этих сведениях можно делать некоторые суждения, строить.
Ну да, как раз на последнем, кажется, да, в Валдайском форуме Путин заговорил о суверенном искусственном интеллекте. Да, и, но при этом, по вашему мнению, суверенный российский искусственный интеллект — это именно военный искусственный интеллект. Да? То есть можно использовать даже синоним «суверенный военный».
Ну, в каком-то смысле так. Просто потому, что это главное направление, где можно делать деньги на искусственном интеллекте. Потому что всерьез продавать... ну, почему сейчас бесплатные всякие чат GPT, Grok, DeepSeek? В чем дело? Почему они все бесплатные? Потому что они борются за завоевание рынка. Это ситуация, когда мы всем вам дадим бесплатно, чтобы вы дальше покупали у нас. Значит, тут все понятно. Даже если потом сами чаты будут оставаться бесплатными, вокруг них накрутится огромное количество вторичных сервисов, которые будут уже платными. Поэтому вот этот рынок, он сейчас открыт, чтобы этот рынок создать и поделить. Россия в дележе этого большого гражданского рынка участие принимать может очень в ограниченной степени, потому что ее... технологии, ну, они, конечно, кое-какие есть, и для некоторых целей, там, для маркетинговых текстов, например, они вполне годятся, но, так сказать, конкурировать с ними на большом рынке они не будут. А вот на военном, что называется, не рынке, а скорее уже поле боя, да, кто что сделал, тем тот и воюет, да, и сюда будут вкладываться ресурсы. Но есть и еще один аспект суверенности. Вот суверенитет — это ведь такое глубокое, на самом деле, политическое понятие, родом из эпохи 30-летней войны, когда люди в Европе столько воевали, что поубивали чуть не треть населения в некоторых регионах. И после этого как-то дошло, что надо бы вообще-то остановиться. И что войны шли, естественно, религиозные, кто будет, значит, католиком, кто протестантом, и кто будет, в конце концов, так сказать, главным во всей этой войне, да, и никто не хотел уступать. И когда, наконец, стало ясно, что это война на взаимное уничтожение, то как-то все это все-таки было остановлено, и была придумана концепция вот суверенитета, то есть каждая страна, каждая территория имеет некоторого суверена, будь это монарх в первую очередь, да, ну, хотя вот потом стали трактовать суверена как народ, который имеет право жить по-своему. И вот эта вот идея суверенитета, она стала дальше переноситься. То есть мы не можем навязать веру. Но в 20 веке про навязывание веры уже речи не шло. Но пошла речь про навязывание идеологий. Мы хотим, чтобы везде случилась коммунистическая революция, а кто-то хочет, чтобы везде был корпоративистский фашистский режим. А кто-то хочет, да, тоже, чтобы везде была демократия. Тоже есть такое желание, да? Вот, понимаемое тем или другим способом. Ее ведь тоже можно очень по-разному понимать, демократию. И в результате суверенитет 20 века стал пониматься как уже не столько право, сколько защита от неких внешних идеологических влияний. Поэтому глушили радиостанции, поэтому вводили цензуру, но при этом глушением, в общем, занимались... в основном со стороны тех, кто опасался, что их идеи не пройдут. Вот, надо защищаться. Вот сейчас мы столкнемся с тем, что искусственный интеллект будет обучаться на этих самых текстах, которые на какое-то время стали нецензурируемыми, а сейчас цензурируются снова. И надо сказать, что цензурируются теперь уже не только на одной стороне, но и на другой началась цензура тоже потихонечку. Вот. Так что мы сейчас живем в той ситуации, когда удивительным образом искусственный интеллект еще преодолевает цензурные барьеры. Удивительно, но DeepSeek, например, довольно на русском языке, по крайней мере, если с ним разговаривать, он разговаривает совершенно либеральным языком и никаких там следов китайской коммунистической партии и ее идеологии. Вот. Но это долго продолжаться не может. И страны начнут думать о том, что если их население пользуется искусственными интеллектами, они должны давать, так сказать, ответы в соответствии с линией идеологического отдела ЦК, да? Ну, по крайней мере, в тех странах, где этот идеологический отдел есть. И я думаю, что сейчас Запад в некотором смысле делает ошибку, когда под видом, под предлогом, или, скажем, по причине санкций, закрывает доступ к своим площадкам искусственного интеллекта для жителей России, потому что найти доступ все равно можно, но это надо постараться обойти все-таки VPN, там еще что-то такое. Вот. А вообще-то говоря, это все равно, как они бы сами своими руками заглушили Радио Свободы и Голос Америки, что, впрочем, они сейчас и сделали. Да, или попытались сделать. Вот это на самом деле проблема суверенного интернета. А так собственный искусственного интеллекта. А так собственный искусственный интеллект будет, конечно, основные деньги будут вкладываться в военную, ну и, наверное, отчасти в промышленную часть, потому что она так или иначе завязана тоже на экономический потенциал, в том числе военный.
Тогда уточню здесь, да, понятно, да, мы еще немножко об этом поговорим, хотя вы уже сказали, да, что здесь очень сложно анализировать, потому что, да, только начинается раз, во-вторых, да, в целом военка всегда была закрытая в России, да, поэтому сложно понять по каким-то открытым источникам, но... Например, вот если сейчас предполагать российский суверенный-военный или суверенно-военный искусственный интеллект, он прежде всего в военной сфере где применяется? Да? Можем ли спрогнозировать, да, в какой-то области? В какой области, в какой области он будет двигаться?
Ну, смотрите, как бы вообще военная сфера, она такая большая-большая, да, и она почти как такое государство в государстве. Там тоже есть... Все, что нужно, есть и маркетинг, в котором и отчеты писать, там, и все, что угодно. Да? Но, конечно, основные применения не в этом. Вот. Основные применения сейчас уже находятся. Это навигация дронов, это логистика, это планирование военных действий с учетом быстро меняющейся обстановки. Но что именно сейчас на виду, я думаю, что, судя по тому набору фактов, которые удалось нам подсобрать для статьи, это в первую очередь, конечно, дроны и их навигация. Дело в том, что сейчас дроны просто радикально изменили характер военных действий. То есть люди просто говорят, уже все, ни окопы не спасают, ничего не спасает, дроны висят все время, они все время мониторят ситуацию, они просто буквально охотятся за людьми, и делают это люди-охотники, которые сидят далеко от линии фронта, на некотором расстоянии, по крайней мере. И тем не менее, это все-таки еще человеческий фактор работает. Но еще немного, и эти же операции будет быстрее и эффективнее делать искусственный интеллект. Проблема лишь в том, что на дроне ты не смонтируешь очень мощный процессор, который будет прям все-все-все делать. Но если есть хорошая связь, то так процессор может стоять и не на дроне, да, который это все делает. В свое время уже проводились тесты на военных самолетах, на истребителях. И истребитель, управляемый искусственным интеллектом, достаточно уверенно побеждает опытного пилота. В том числе потому, что пилот не может выполнять маневры, которые выдерживает конструкция самолета, да не выдерживает пилот. А искусственный интеллект может проводить такие маневры. Точно так же и с дронами. То, что не будет успевать сработать опытный пилот дрона, искусственный интеллект может поправить, успеть различить и так далее, но, естественно, ему нужно обучаться. Вот я думаю, что уже сейчас идет сбор данных, и все дроны, которые сейчас работают, не все, но некоторые дроны наверняка поставляют богатый обучающий материал для будущих навигационных систем дронов в реальном времени. Кроме того, есть и другой аспект. Это дроны дальнего действия. То есть уже стало понятно, что в больших странах невозможно никакой противовоздушной обороной прикрыться от маленьких многочисленных объектов, летящих роем там, или стаей. Разница в том, что стаи — это просто когда они летят все просто вместе, ну, примерно в одно направление, а рой, когда они еще и взаимно координируются и еще сообщают о замеченных каких-то вовне объектах, событиях. Никакой ПВО это не возьмет, но как самому дрону долететь куда надо? Вот когда, например, был эпизод, мы писали про, в Алабуге под Казанью, да, была база, создано такое учебное заведение, где учат пилотировать дроны, собирать дроны, и там даже работает сборка дронов силами самих учащихся. А через несколько недель туда, был направлен украинский дрон. А как он туда долетел за тысячи километров? Главное не то даже, как ему топлива хватило, это ладно. В конце концов, это демонстратор такой был скорее, чем реальная, попытка нанести какой-то ущерб. Но как он долетел и попал? Ведь им же нельзя на таком расстоянии управлять. По GPS, но GPS периодически глушится, и особенно в районе военных объектов он глушится. А нужно, чтобы на борту была система навигации, которая будет отслеживать, например, на время коротких каких-то потерь навигационных может использоваться инерционная навигация. Но после каких-то длинных перебоев навигационных, да, когда нету GPS-а, инерционная навигация сбилась, есть оптическая навигация. Можно загрузить карты местности, в том числе со спутника, да, заранее. И дрон будет лететь, фотографировать, сверять. Но вся эта сверка делается искусственным интеллектом. Это сегодня уже иными способами не делается. Вопрос в том, чтобы стояли достаточно мощные чипы. И, естественно, в России это все разрабатывается, как и в других странах это разрабатывается. Но главный момент, то, что выступал министр обороны Белоусов, он заявил, что мы будем создавать род войск соответствующий, и всю эту партизанщину дроновскую, которая до сих пор была, будем вводить в единые рамки и разрабатывать полноценную комплексную систему управления для этих целей. Когда это будет сделано, то я думаю, что уже сейчас выжить на фронте становится практически невозможно. Это, пожалуй, в каком-то смысле по каким-то репортажам уже слушаешь и смотришь, и это уже хуже, чем то, что снимали про Первую мировую войну, да? Вот, с этими окопными стояниями. И речь даже идет о том, в «Медузе» там была статья большая, огромный репортаж совершенно с украинской стороны, как это все выглядит. Но, в общем, складывается впечатление, что дроны сегодня становятся настолько таким всеобъемлющим, поражающим фактором, что, надо к ним относиться, наверное, примерно как к химическому оружию уже. Но боюсь, что на этом сейчас остановиться не удастся. Как не смогли остановить химическое оружие во время Первой мировой войны, остановили только после, так и с этим, наверное, сначала закончится эта война, а потом уже будем думать, как остановить. Потому что использование искусственного интеллекта в военных целях, на эту тему много, естественно, футурологических было разборов, начиная со Станислава Лема, с его знаменитого романа «Мир на земле», где там просто искусственные интеллекты наращивают гонку вооружений и ведут бои между собой и тренировки до тех пор, пока уже даже сами их хозяева не знают, кто до чего смог довоеваться. И другой роман «Фиаско», где просто две части цивилизации воюют друг с другом до полного уничтожения, потому что вся суть заключается в том, что это уже искусственные интеллекты ведут войну, это уже не фантастика, это уже перестает быть фантастикой. Но дронов там не было, да, там были другие вещи, но там тоже были автоматические системы. Просто сейчас мы впервые столкнулись с массовым применением таких автоматических систем. В свое время, в 2017 году, была большая конференция, важная такая сейчас, Асиломарская конференция, по искусственному интеллекту в Соединенных Штатах прошла, где ну, крупные ученые, вплоть до лауреатов Нобелевской премии, выработали набор принципов, по которым должен развиваться искусственный интеллект. Вот одним из принципов был, значит, надо предотвратить гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта. К сожалению, мы, по-видимому, не смогли этого сделать, и гонка вооружений пошла. И вот для такого, для таких задач, по всей видимости, даже у России, несмотря на ограничения в процессорах и вот эти вещи, ресурсов хватит, чтобы противостоять встречному, значит, встречному искусственному интеллекту, потому что это нишевая область, и под нее можно добыть теми или иными путями аппаратуру, и как бы санкции оказываются пока неэффективными в достаточной мере. А кроме того, многие задачи в этой области не требуют такой большой мощности. Это для обучения нужна большая мощность. Обучить можно один раз на очень мощном компьютере, типа вот этого МГУ-270, который предназначен как раз для каких-то закрытых задач, потому что его ресурсы не распределяются в свободном доступе. Так что научить-то сетки можно, а потом они могут работать и на относительно слабых процессорах, уже когда обучены. Так что вот учим на большом компьютере, пусть он и редкий, и на дефицитных компонентах, а работает потом все на процессорах попроще, которых можно даже и самим, наверное, со временем наделать. Все-таки это не последний писк. Вот такие вещи. Ну и еще, конечно, много задач. Вот транспортные задачи, например, тоже могут решаться. Потому что, ну, как-то известное высказывание, что современная война — это, значит, наполовину логистика. То есть поставки вооружения, поставки продовольствия, поставки медикаментов, транспортировка самих солдат, вывоз раненых и так далее. И вот кто может организовать логистику, тот в значительной мере, ну, имеет значительное преимущество. А с логистикой возникают всегда проблемы, что вот во время военных действий, естественно, то один канал какой-то перестает нормально работать, потому что там взорвали дорогу, то другой канал перестает работать, потому что там испортилась погода, то где-то еще какой-то прорыв противника. Ну, мало ли что. То есть все время меняется ситуация. А как распределить буквально контейнеры, там, грузовики, ящики, солдат, все вот это, ну, принимают решения конкретные командиры на местах, это часто очень неэффективно. А на крупном уровне эти решения делаются, но для этого нужен запуск довольно сложных оптимизационных алгоритмов. И эти оптимизационные алгоритмы, которые традиционные, которые использовались в эпоху Второй мировой войны и даже позже, они, ну, построены на алгоритмах, там, таких, ну, алгоритмических методах, там, линейное программирование и все такие дела. Вот. Они, во-первых, довольно трудоемкие, то есть они требуют много вычислений. Во-вторых, и они как бы, ну, запускаешь и решаешь для конкретного случая, а вдруг выясняется, что что-то не так, и все, задача оптимизации сломалась. Искусственный интеллект, он работает по другим принципам. Он работает как бы, ну, гораздо быстрее обрабатывает данные, пусть даже он не находит самого оптимального решения. Пусть находит субоптимальное решение, но он его находит быстро. И он адаптирован к таким ситуациям. И он учится на ошибках, если о них узнает. И в такой ситуации еще есть одна важная вещь. Он в некотором смысле снимает ответственность. У нас есть машинка, которая точно говорит, сколько ящиков грузить вот в эту машину. Вот на этот грузовик столько ящиков, а на этот столько. И не нужно при этом запрашивать центр, там еще что-то такое. Есть искусственный интеллект, который подобные задачи научен решать. Я думаю, что логистические задачи станут очень важными, и там гибкость в каком-то смысле важнее точности, гибкость и быстрота. И да, где-то вот замечен рой дронов, надо по этой дороге прекратить движение, значит, и перебросить все это на другую дорогу. Вот такие решения должен будет принимать так или иначе искусственный интеллект. И думаю, что это все уже находится в работе. Это просто понятно.
Но я как раз хочу здесь уточнить. Вот вы упомянули суперкомпьютер, да, который МГУ делает. Это проект под руководством Катерины Тихоновой, да, дочери Путина. Мы как раз с вашим коллегой об этом говорили. Да. То есть я правильно понимаю, что, ну, вот это, возможно, тот самый, там, не знаю, центр, да, в рамках которого все эти разработки, обучение моделей, возможно, ведется уже или будет вестись. И второй вопрос связан с этим. Сколько времени, ну, например, да, вот вы упомянули высказывание Белоусова, министра обороны, о переходе от партизанского, да, периода там, использования дронов до системного, да, вот сколько, условно, там, на мощностях суперкомпьютера МГУ нужно времени, да, чтобы этот переход осуществить?
Ну, вы знаете, тут что делает конкретно на закрытом суперкомпьютере, определить трудно, да, то есть конкретно для чего он используется, пожалуй, я бы не стал на эту тему гадать, просто если он закрытый, то можно предположить, и он самый мощный, то можно предположить, что его найдут для чего использовать, когда понадобятся, да, такие задачи. И военные задачи, если они будут нуждаться в таком обучении, в такой мощности, они, значит, будут там запускаться. Если нет, наверное, найдутся и другие мощности, где тоже можно что-то делать, все-таки не единственная машина. Вот. Но есть и второй момент, что касается реорганизации. Это не вопрос мощности компьютеров. Ну, модели все равно обучаются, ну, там, обычно сеанс обучения занимает там какие-то недели, месяцы. А дело все-таки в том, чтобы реорганизовать людей, которые этим занимаются. Сейчас люди эти, которые, скажем, пилотируют дроны, они, по сути дела, ну, своеобразная такая каста людей, прикрепленных к военным частям. А по сути дела, они должны быть выделены в особые, так сказать, подразделения, структуры, так сказать, у них должна быть какое-то единое командование, методология там, и так далее, обучение. Значит, вот это все Белоусов, как я понял, собирается реализовать до конца этого года. Но думаю, что на практике все будет сложнее, окажется, как обычно. Но, наверное, структуры соответствующие будут заведены до конца года. А когда они станут реально влиять на то, как ведутся военные действия, ну, наверное, уже в следующем году это скажется. Хотелось бы, чтобы к тому времени военные действия остановились все-таки. Но вот, может быть, тогда искусственный интеллект не станет дополнительно обучаться прямо на поле боя, потому что это, конечно, я думаю, что, может быть, еще и для этого будут затягивать войну, чтобы поучить машинку дополнительно. Вот. Но это уже скорее из области фантазии. То есть пока мы про это ничего точно не знаем.
А вот как раз вопрос, да, я уже задавал, ну, в смысле, сказал, что вернусь к нему. Само исследование, оно идет в таком интересном стиле, да, это скорее такая больше расширенная колонка, и мне показалось, что, возможно, отчасти потому, что вы не хотите даже раскрывать примерные источники информации, но все-таки вот насколько то, о чем вы рассказываете, в том числе, да, там, оценку возможностей, интенций российских властей, вот, хотя можете обрисовать, здесь на что опирался коллектив, да, ТН-варианта, когда все это анализировал? Это какие-то открытые публикации, разговоры с людьми или все вместе?
Есть разные источники, есть очень много, довольно много всего есть и в открытых источниках, то есть просто есть принципы, которые понятно, как работают, да. Во-вторых, ну, есть и личные контакты, которые просто, ну, дают возможность понять, на каком уровне развития находятся те или иные технологии вот в конкретных организациях. Что называется, естественно, невозможно говорить, кто и что сказал, вот, даже когда люди находятся за рубежом уже. Даже такие есть, кто знают, как там что было сделано, на каком этапе они покинули там разработки. Вот, но даже про них говорить, в общем, не следует, потому что тема такие опасные, да, и вот. То есть я бы сказал, что, ну, набор источников большой, это скорее попытка, я бы даже сказал так, эта статья в каком-то смысле представляет собой компендиум того, что удалось сложить из всех источников вместе. В ней нет такой вот полной целостности, в которой бы утверждалось, вот мы раскопали такой-то конкретный сногсшибательный факт. Вот. Здесь скорее понимание того, каково направление развития. А именно, Россия как милитаристское, в общем, сейчас государство, с ограниченными при этом высокотехнологичными ресурсами, будет концентрировать эти ресурсы на тех направлениях, которые дают, наибольшую возможность заработать, а во-вторых, для тех, кто этим занимается, да, а во-вторых, наибольший результат в политическом плане, а это сейчас военный план. Так что и заработать тоже можно в военном плане. Поэтому все указывает на то, что основные вложения будут идти именно в военные направления применения искусственного интеллекта, ну и, возможно, еще в область слежения за людьми, за социальными сетями. Вот такая есть тема криптография, да, с использованием искусственного интеллекта. Это не совсем криптография. Это не то, что называется прямой взлом шифров перебором там, или какими-то оптимизациями, или какими-то математическими преобразованиями. Это скорее усиленный искусственным интеллектом социальный инжиниринг. То есть, грубо говоря, если вы пишете что-то где-то в Телеграме, там, в открытых каналах, что-то в соцсетях, в Фейсбуках, еще где-то, все это можно собрать, разложить, обнаружить все упоминания, всех событий, всех людей. Если вы где-то в одном месте, значит, спалили свой пароль от какого-нибудь аккаунта, то сразу станет ясно, на каких 10 тысячах, так сказать, сервисов надо попробовать этот аккаунт, этот пароль. Да, поэтому, значит, пользуйтесь разными паролями, не ставьте один и тот же пароль на разные сервисы, если вы ими пользуетесь, да, и так далее, и так далее. Вот. Но дыр все равно много. Это, как у нас говорят, значит, ну, не столько атака на пароли, сколько на шифрование, сколько атака на периметр, который его окружает. Вот в этом искусственный интеллект может очень сильно помочь. Просто очень сильно. И для этого у ФСБ есть свои ресурсы и свои математики.
Ну, да,
и
да,
вот,
да,
кстати говоря, это сильный-сильный ресурс.
Да, как раз у вас упоминается, прошу прощения, что криптографы ФСБ, да, они как раз в этом смысле, по вашим данным, интересуются искусственным интеллектом. Мне на самом деле всегда было интересно, да, вот есть куча алгоритмов шифрования, там у Телеграма свой алгоритм, там у Сигнала свой, да, и прочее. Допустим, там алгоритм шифрования.
Да, а взламывает Телеграм Сигнал, потому что пригласили не того журналиста.
Не-не-не-не, скорее, да, вот я мне по продолжении этой заметки был вопрос, могут ли, да, может ли искусственный интеллект, ну, вы сказали, что нет, не может, да, я понял.
Нет, взломать прямую шифры все-таки сейчас нельзя, поэтому используются разные, что называется, одно дело, вот самое ядро не сломать, а вокруг очень даже можно много чего поломать, там, где люди сидят, пользуются, сохраняют пароли, пересылают их друг другу, забывают что-нибудь включить, выходят с несанкционированного устройства, значит, думают, что, ладно, и сейчас пронесло, а вон на фронте так вообще там у них криптографически всех этих положенных по уставам так, систем связи нет, так они просто по телефону открытым текстом разговаривают. Ну, так все это подвергается анализу.
Спасибо вам большое. Я, друзья, всем советую, всех отсылаю к большому материалу TN-вариант. Там много подробностей. Вообще читайте TN-вариант, одно из моих самых любимых изданий.
И смотрите, у нас YouTube, тоже есть телеграм-канал.
Да, YouTube, кстати, TN-варианта. Вот, там Александр ведет стрим, буквально, вот, по-моему, на днях, да, с Бэром разговаривали по поводу факт-чекинга. В общем, спасибо большое. Редактор TN-варианта Александр Сергеев увлекательно рассказал про сложные темы. Спасибо вам большое, Александр.
С удовольствием.
Ну что, друзья, мне написал некто Руслан Шевединов и сказал, что видели материал издание «Астра», и я согласен с Русланом, что этот материал достоин, чтобы порекомендовать его в рубрике «Статья, на которую» или там «Видео, на которую» я советую обратить внимание. Это история человека, который ходил на акции Навального, человек, который читал расследование Навального, и потом там, по большой глупости стал должен денег и ушел на фронт, и, собственно, рассказывает уже про коррупцию на фронте, вымогательство. Такая история из разряда «Все сложно» про современную Россию. когда люди, которые раньше, там, можно было их увидеть, не знаю, в штабе Навального, если они были активистами или на митинге, да, теперь всех разбрасывало, кто-то в эмиграции, кто-то теперь, значит, совершенно с противоположной стороны. Вот такая история, мне кажется, из литературы будущего, она очень, это суть литературная, да, потому что она вот выпуклая с разных сторон. Также, если вы не смотрели расследование ФБК, посвященное Кириллу Дмитриеву, есть дискуссия вокруг этого расследования, связана, очередная волна поднимается, там, кому нужны расследования там, в наши времена. Много раз с моими гостями расследователями на тему я говорил, свою позицию говорил, мне кажется, они нужны, у них есть аудитория, если у вас есть другое мнение, напишите. Кроме того, если вам понравился выпуск, поставьте лайк. Если не понравился, ну, пишите в комментариях под этим видео, в телеграм-канале Захаров, мол, Захаров, мне не понравилось то, мне не понравилось это, про расследование думаю то, про расследование думаю это, но перед тем, как занести руку, чтобы написать что-то, например, расследования больше никому не нужны, почитайте материал «Свободы» Евгения Легалова, он был у меня в гостях, кстати, думаю, может быть, даже позову на следующий стрим, потому что это пример, когда спутниковые снимки, ну, обычно ты видишь спутниковые снимки, их используют для того, чтобы проанализировать, да, значит, допустим, геолоцировать ситуацию, геолоцировать какое-то происшествие или там ударили ли по аэродрому или нет, да, украинцы или россияне. А здесь с помощью геоснимков пытаются понять ущерб российской энергетической системе, инфраструктуре, НПЗ от украинских ударов. С помощью спутниковых снимков там есть целая формула, она сложная, но я такого не встречал, когда экономика анализируется через спутниковые снимки. Мне кажется, это классный пример. Так что, если вы согласны, пишите мне, да, что давай поговорим об этом с Евгением, насколько такие расчеты вообще могут быть точные. Ну, потому что стрим-прослушка — это стрим не только о том, что делают расследователи, но и как они это делают. Всем пока!